Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Микрофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. И посвящена она будет социальным процессам, которые, скорее всего, будут сопровождать экономический кризис. То, что эти процессы будут происходить, уже абсолютно понятно. Мы видим, что начинаются массовые беспорядки в разных странах мира. Прежде всего, в Латинской Америке, но про Латинскую Америку я сейчас отдельно расскажу, почему именно в ней. Мы видим, что прокурор Соединенных Штатов Америки Барр выступил с такой проповедью консервативной системы ценностей, что вызвало совершенно бешенство среди либералов. И проблема не в том, что его позиция является какой-то странной. Скорее наоборот, я думаю, ее поддерживает большая часть населения. Но то, что он осмелился об этом сказать вслух в нынешней ситуации, говорит как раз о том, что он, в общем, понимает, что что-то начинает радикально меняться. Ну, собственно, я неоднократно говорил о том, что сам вот Трамп является совершенно классическим примером консервативного политика, в отличие от правящих до того много десятилетий либералов. Тем не менее, смотреть на ситуацию нужно очень подробно, потому что если эти тенденции начинаются, то они приведут к очень неожиданным и очень тяжелым результатам. Значит, начну я с того, что современная структура общества западного, то есть то, что сейчас называется развитых капиталистических стран, носит достаточно специфический характер. Дело в том, что в них совершенно колоссальную роль по объему и по масштабу представляет из себя средний класс. Средний класс — это довольно специфическое понятие, у которого не существует более-менее четкого определения, но очень условно их можно назвать как люди с типовым потребительским поведением, которые могут себе позволить некоторый типовой набор. Значит, этот типовой набор легко очень определить, если вы смотрите рекламу по телевизору или смотрите рекламу у себя в компьютерах, потому что это примерно одно и то же. То есть это, условно говоря, некоторый набор, включающий в себя как базовые вещи, как то отдельное жилье, автомобиль, возможность отдыхать, некоторый набор бытовой техники, ну, скажем, 40 лет назад это был телевизор, 20 лет назад это был собственный компьютер, ну, может быть, 30. Я напомню, что в конце 80-х персональный компьютер, ну, у нас, во всяком случае, был роскошью, а вот на Западе он уже постепенно становился нормой. Но об этом я тоже еще скажу. А сейчас это там ноутбуки, планшеты и прочие разные устройства, которых там должно быть не менее чем. Так вот, одежда, да, одежды должно быть много, она должна быть разнообразной и, соответственно, быстро меняющейся. Так вот, на самом деле, количество людей, которые сидят вот в этой вот нише, их стало много не так давно. То есть еще в 70-е годы людей, которые могли себе позволить так жить, было от силы там 15-20% в государстве. Ну, 25%. В Соединенных Штатах Америки средним классом считались люди, у которых есть собственное жилье. Считалось, что их 50%. Но если мы посмотрим на то, что значит собственное, то мы обнаруживаем, что в реальности это жилье принадлежало банкам, потому что у всех это жилье было очень сильно нагружено разного рода ипотеками и прочими выплатами. А, собственно, если говорить о жилье в классическом смысле этого слова, то есть, ну, грубо говоря, большой семейный дом, в котором жило, по крайней мере, 3 поколения, то такого, ну, в общем, это очень мало. Я уже не говорю про то, что термин «дача» в нашем понимании для западников вещище свойственное только очень богатым людям. Но я могу сказать, например, что у нас, поскольку большая часть дач были получены в 50-е и 60-е годы, то, в общем, это уже третье поколение, которое живет, а то и четвертое. Вот на этих вот дачах. А если те, которые были получены в 30-е годы, то там уже и четвертое, пятое. А вот и в квартирах тоже. То есть я знаю людей, которые живут в своих квартирах, ну вот там третье, четвертое поколение. В Соединенных Штатах Америки это большая редкость. И в Западной Европе, может быть, меньшая редкость, но все равно это очень мало людей. Но в 1981 году с введением в дело регономики, то есть политики стимулирования спроса, появилось довольно большое количество людей, ну, там, условно говоря, от 40 до 60% населения, которые были небогатые в том смысле, что их доходы так жить не позволяли. Но была создана система поощрения, стимулирования расходов. А уровень жизни населения – это расходы. Разумеется, так не бывает, чтобы доходы были маленькие, а расходы были большие, и при этом бы за это ничего бы не было. По этой причине рос долг. Значит, в Евросоюзе в основном это был долг государства, ну и частный долг тоже. В Соединенных Штатах Америки до 2008 года это был частный долг. Я не буду сейчас влезать в детали, я не буду сейчас рассказывать знаменитую сказку про стиральную машину, книжка вышла, «Воспоминания о будущем», в котором я очень подробно эту сказку изложил и, соответственно, объяснил, как устроена эта модель. Но суть ее состоит в том, что с 1981 по 2008 год средний долг американского домохозяйства по отношению к его реально располагаемым доходам вырос в два раза. А при этом с 60% до 120%. При этом доход по уровню покупательной способности остался на уровне 1957 года. Как он упал после кризиса 70-х? Пик был в 71-72 годах покупательной способности частных доходов. Так он и не восстановился. Значит, вот это вот картинка. Эти люди, этот самый средний класс, невероятно заинтересован в поддержке государства. Потому что и машинки, и квартирки, и какое-то другое имущество можно защитить только с помощью государства. Люди богатые могут себе позволить службу безопасности, частных охранников, и, в общем, у них украсть-то будет сложновато. А если нету полиции, если нету спецслужб, то защитить свое имущество представитель среднего класса не может. Но натурально его просто нету дома половину времени, потому что он должен выходить на работу. И даже если у него высокая зарплата и жена не работает, то жена все равно, она ездит за покупками, еще чего-то. И в этот момент, если у вас нету системы государственной защиты, то в этом случае у вас отберут все, и еще скажите спасибо, чтобы дом не сожгли. Так вот, в этой ситуации появился довольно большой слой людей, которые заинтересованы в государстве. Поскольку государство уже на тот момент, после 1944 года, после Бреттон-Вудской конференции, после 1981 года, после начала регономики, фактически контролировалось банкирами, то эти банкиры начали очень активно решать ту задачу, которую они решали на протяжении многих веков, но так решить и не могли, а именно бороться с консервативной системой ценностей. Почему? Потому что любая консервативная система ценностей, она все время утыкается в ключевую вещь, не давая в рост брату своему. То есть, иными словами, в рамках любой консервативной системы ценностей банкиров не любят. Банкирам это не нравилось, по этой причине с 1981 года началась работа по разрушению семьи как базового консервативного института, без которого невозможно было обеспечить стабильность общества. А вот, соответственно, после 81-го года это стало возможно, потому что социальную стабильность стал поддерживать вот этот самый массовый средний класс, который стал голосовать за типовых политиков, который, соответственно, стал поддерживать типовые нормы общежития и так далее. И в результате началась вакханалия разрушения семьи, которую мы видим вот уже, соответственно, в Голландии, то есть в Нидерландах, оно или в Бельгии, я сейчас уже не помню, вчера я это прочел в интернете, в детских садах устраивают опросы, как вы относитесь к гомосексуализму и так далее, и если ребенок выражает что-то, что это может быть не очень хорошо, или, соответственно, поддерживает, скажем, нормальные семьи гетеросексуальные, то детей автоматом из семьи конфискуют, направляют на трехмесячные курсы переобучения, а потом отдают в чужие семьи. То есть, иными словами, ювенальная юстиция работает в полный рост. Понятно, что это означает, что страны не будет. То есть, вот, понимаете, история про голландцев, как там про мореплавателей, торговцев, еще чего-то, она закончилась. То есть, вот этой страны и этих людей больше не будет в мире через, там, 10, 15, 20 лет. Как, может быть, еще, как, может быть, не будет шведов или норвежцев, потому что это станут африканские страны. Но сама по себе эта логика очень понятна с точки зрения банкиров по банальной причине. Обращаю ваше внимание, кстати, что такие штуки можно проделывать только с бедными семьями, потому что у богатых семей немедленно возникает вопрос. Если вы ребенка взяли из семьи, как он может наследовать имущество? Если он не знает, кто его настоящие родители, а это запрещено, как он может защитить свои права? И согласятся ли родители отдать что-то человеку, которого они никогда не видели? То есть теоретически можно делать генные проверку, то есть что это действительно прямой потомок, но, ну, грубо говоря, младшие акционеры никогда не согласятся, да, чтобы наследником контрольного пакета в крупной корпорации стал человек, который никогда в жизни вообще ничем не занимался, и вообще не исключено, что его воспитывали как мусульманин. То есть это реальная проблема, с которой непонятно, что делать. Я думаю, что, конечно же, в этом смысле западные либеральные общества, они завершили историю вот своих малых стран, Франции, Германии еще, может быть, отобьются по итогам кризиса. Но сама по себе ситуация состоит вот в чем. Уже 40 лет, ну, с 81-го года, да, почти 40, 38. Идеологически это началось даже раньше, в середине 70-х, собственно, после отставки Никсона в 74-м году. И, соответственно, 40 лет, то есть два поколения, ну, в нынешней ситуации это одно поколение, но нужно понимать, что когда дети появляются на свет в возрасте 35-38 лет у родителей, то они своих бабушек и дедушек не помнят. Потому что они в лучшем случае этих детей застают, когда им там 3-4 года, а когда детям 15 лет, они уже не помнят бабушек и дедушек. Так вот, в этой ситуации у вас в условиях кризиса и разрушения системы стимулирования спроса, собственно, весь кризис состоит в одной единственной вещи, очень простой. Это падение эффективности эмиссионных механизмов. Как работал этот механизм? Он работал очень просто. Центробанки, ну, в данном случае ФРС, печатали доллары, которые шли к коммерческим банкам. Я не буду сейчас говорить о механизме, как это все происходило. Это не столь принципиально. И эти доллары выдавались в кредит, в том числе гражданам, причем им разрушалось рефинансировать свой долг. Вот за счет, собственно, за счет чего вся картинка и держалась. И вот, соответственно, после рефинансирования долга, когда казалось, что все замечательно, потому что денег можно, ты можешь тратить сколько угодно на потребительские товары, потому что карточный счет пополнялся, мы пришли к ситуации, когда печатать больше нельзя, потому что эти деньги некуда девать, то есть растут цены, инфляция начинается, а не печатать нельзя, потому что сама схема долговой пирамида была устроена так, что на каждом следующем этапе объем как бы очередного пирамида же, она растет снизу, то есть появляется очередной новый этаж снизу, но проблема стоит в том, что этот этаж больше, чем предыдущий, то есть денег нужно все больше и больше. И в результате, в конце концов, были исчерпаны все возможности того, как бы можно было легализовать эти эмиссионные деньги. И дальше два варианта. Либо денег больше не печатать, но в этом случае начнут сыпаться как банки, так и реальный сектор, потому что у граждан больше не будет денег. А вариант два – деньги печатают, но тогда начинается инфляция, рост цен и обесценение активов, в том числе и граждан. То есть и так плохо, и так нехорошо. Спор идет о том, что лучше. С точки зрения здравого смысла это совершенно все равно, потому что результат один и тот же. Спрос придет в соответствие с доходами. А если спрос придет в соответствие с доходами, то этот самый средний класс, который создавался на протяжении 40 лет, исчезнет. Потому что равновесное состояние доходов и расходов, по нашим расчетам, опять-таки читайте «Воспоминания о будущем», кстати, 7 ноября, в информационном агентстве «Аврора» состоится презентация книги, туда можно прийти, но, правда, предварительно нужно записаться, потому что все-таки количество мест ограничено. И, соответственно, я там буду рассказывать о книжке, о ее содержании. Так вот, в книжке подробнейшим образом описаны структурные проблемы мировой экономики и о том, что точка равновесия между спросом и доходами находится ниже нынешнего спроса примерно в 2 раза. Или ниже нынешних доходов в 1,5 раза. Спад в 1,5 раза мы видели много раз. Это было и перед Великой депрессией в США в начале 30-х, и в Европе после Второй мировой войны. То есть это не смертельно, хотя и тяжело, но вот падение в 2 раза расходов – это социальная катастрофа. Социальная, потому что колоссальное количество людей, больше половины населения, навсегда лишаются возможности сохранить привычный образ жизни. Причем не просто лишаются, а они никогда не видели. Вот у нас бабушки помнят, как было тяжело там в конце 40-х, начале 50-х, как тяжело было в войну. Еще живая бабушка моей жены, которой 93 года, она застала голод начала 30-х. Ну, правда, не на Украине, а в России, в Брянской области. И, соответственно, по этой причине у нас есть некоторые внутренние защитные механизмы. Ну, не говоря уже про то, что у нас спад будет меньше, потому что значительную его часть мы преодолели еще в 90-е годы. А вот что будет в Китае, в Западной Европе и в Соединенных Штатах Америки, трудно даже себе представить. Почему? Потому что не работают социальные механизмы. Тут есть еще один очень важный фокус. Обычно люди в условиях таких кризисов выживают через семью. Но семью либеральная идеология разрушала на протяжении, вот я уже говорил, 40 лет. И поэтому семьи либо нет, либо она не умеет работать. Кроме того, однополые семьи – это не семьи. То есть, иными словами, в городах будет колоссальное количество, 30-40, а то и 50% населения. Это одинокие люди или матери-одиночки, или, как более редкий феномен, отцы-одиночки, которые единственная возможность которых выжить, это будет раздобыть еду. При этом они будут жить в квартирах, но поскольку денег на коммуналку в том виде, в котором она существует сегодня, не будет, то это будет очень специфическая жизнь, потому что, например, могут не работать лифты, или лифты будут работать там 2 раза в день по 2 часа, например, там с 8 до 10 утра, чтобы люди могли уехать на работу, и, соответственно, с 6 до 8 вечера, чтобы, вернувшись, они могли подняться там куда-нибудь на 30 этаж. Ну, как вы себе представляете семью с ребенком, который живет в совершенно нормальных нынешних российских условиях, на 24-26 этаже, если не работает лифт? Это просто невозможно, они просто умрут. Вот, значит, ну, и, разумеется, имеются разные варианты, разные обмены, туда-сюда, еще чего-то, но в любом случае уровень жизни резко упадет. И что самое главное, вся система их обеспечения, ну, вот там, ритейл, магазины, они перестанут работать, потому что люди, у них будут деньги только на то, чтобы купить еду. И в лучшем случае какую-нибудь одежку в случае острой необходимости. Да, это очень улучшит некоторый общественный климат, потому что когда все люди одинаково бедные, то это очень сближает. Но, в любом случае, в нашей стране. Но что будет в тех же Соединенных Штатах Америки или в Западной Европе, я даже себе представить не могу. Кроме того, существует некоторая очень устойчивая зависимость между уровнем жизни населения и концентрацией населения в городах. Чем выше уровень жизни, тем больше население концентрируется в городах. Почему? Потому что города — это источник спроса. И по этой причине там, в средние века город 20 тысяч человек считался очень крупным, а, соответственно, сегодня у нас уже есть городские агломерации, в которых 20-25 миллионов. Так вот, фокус состоит в том, что когда у вас падает уровень жизни населения, то надо его из городов выгонять. Почему? Потому что при низком уровне жизни населения инфраструктура становится критически дорогой. И нужно эту инфраструктуру сбрасывать на людей. Ну, то есть, грубо говоря, когда человек живет в своем маленьком домике, он сам отвечает за то, чтобы там было тепло, чтобы там была вода, еще что-то, в колодец пошел или еще чего-то. Из крана вода не течет. Электричество и канализация достаточно дорого стоят. Но что эти люди тогда будут есть и что они будут делать? Потому что еще там 60-80 лет тому назад в нашей стране любой человек мог понимал, что если он в мае месяце накопает огород и засеет его картошкой, в логике, что там одна сотка картошки на человека в год, то при условии, что он это будет делать нормально и за картошкой за это ухаживать, он с голоду не помрет зимой. А сегодня люди не знают ни где брать картошку, ни как ее высаживать, ни что с ней делать. Вот я просто задаю вопрос слушателям. Все знают, что такое окучивать картошку. Вот, и все это создает невероятно большие проблемы. Это не значит, что эти проблемы нельзя решить. Скорее всего, можно. Но как их решать, совершенно непонятно, потому что для того, чтобы это делать, необходимо, чтобы были люди, которые на эту тему думали и которые эти конструкции бы создавали. Кроме того, любое государство, оно отличается тем, что оно создает механизмы управления большими массами людей. Вот банкиры создали средний класс и для управления им придумали вот эту вот либеральный набор методов управления, в которых кроме пряников в виде высокого уровня, ну, относительно расходов и вот этого вот обязательного уровня потребления были включены и кнуты в виде, например, в том числе там, отбора детей и прочих разных нехороших вещей. Так вот, соответственно, у новых-то людей, у новых бедных, какие кнуты, какие пряники? Этого тоже никто не знает, потому что запугать можно одного человека, запугать можно пять. Но если у вас половина населения страны живет в условиях, про которых вы даже не понимаете, как они устроены, то это создает определенные проблемы, с которыми совершенно непонятно, что делать. И с этим надо разбираться. Перерыв на новости.
Экономика.
Продолжаем передачу. я поговорил в первой части про социальные проблемы, связанные с кризисом, но есть и другие проблемы, которые связаны, я бы даже сказал, не столько с кризисом, сколько с выходом из него. Для того, чтобы более-менее внятно объяснить, что я имею в виду, я предлагаю рассмотреть такой замечательный регион, который мы сегодня видим, начинает бузить, как Латинскую Америку. Значит, мы видим ситуацию в Эквадоре, где массовые бунты в связи с повышением цен проезда на метро. Мы видим Чили, где массовые бунты в связи с повышением проезда на метро. Причем бунты серьезные. То есть на улице выходит 1-1,5 миллиона человек. Они сжигают небоскребы. Они громят то же самое метро. Власть сломалась и опустила цену на проезд. Причем нужно понимать, что после тех погромов, которые произошли, откуда-то придется компенсировать. Надо же все чинить. Это бешеные деньги. Но уже требуют увольнения президента-олигарха правого, такого сторонника методов Пиночета, либерала и, соответственно, в общем, человека весьма и весьма, выражаясь таким несовременного в свете тех событий, которые происходят последний год-полтора. А Латинская Америка довольно специфический регион, поскольку она до начала XIX века была в колониальной зависимости от Испании, а после этого она попала в экономическую зависимость от Соединенных Штатов Америки, на протяжении 100 с лишним лет играла, даже так, 150, играла ту роль, которую сегодня играет Китай, ну, и Юго-Восточная Азия. То есть, иными словами, источником дешевого сырья, включая овощи, фрукты, и источником дешевой рабочей силы. В результате возникла довольно специфическая структура общества, которая разительно отличает Латинскую Америку от Западной Европы, от России, от Соединенных Штатов Америки. Значит, эта структура общества компрадорская, то есть она рассчитана на вывоз капитала и на иностранные инвестиции. Суть этого общества такая. В ней есть очень незначительная доля. Ну, условно говоря, 0,5%, 1% олигархов. Это люди, которые имеют долю. Они владельцы крупных латифундий, они владельцы земли, они владельцы месторождений и получают долю от всех операций. А значительно большая часть, там, в 10-15 раз, это обслуга. Обслуга — это дальние родственники, всякие незаконные потомки. Это, ну, грубо говоря, там родственники жен. Это профессора, учителя, врачи, архитекторы, офицерский корпус, который это все защищает. Их примерно 10-15%, и они аналог среднего класса европейских стран и Соединенных Штатов Америки, но отличается от них двумя обстоятельствами. Первое, они меньше, чем этот средний класс. Ну, грубо говоря, в Европе средний класс составлял там 20-25%, как и в Соединенных Штатах Америки до 81 года. Настоящий средний класс. То есть не в таком убогом понимании, как то, что у человека есть как бы личный домик, обремененный ипотекой. Но зато их доходы существенно выше, чем у представителей аналогичных социальных групп в той же Западной Европе. В 50-е годы профессор университета из Буэнос-Айреса легко мог себе позволить съездить на лето в Париж, а вот профессор Сорбонны съездить в Буэнос-Айрес себе позволить не мог. Его зарплата была сильно меньше. Так вот, остальные 85% населения — это быдло. То есть это та самая дешевая рабочая сила, в которой две вещи. Первое — никакого образования, а второе — на каждое рабочее место должно быть как минимум 2 человека, а лучше 3, чтобы была невероятная внутренняя конкуренция, за которую они как бы дерутся и готовы там удавить всех, лишь бы. А, значит, вот это вот структура общества латиноамериканская. Она существовала 150 лет, и все было хорошо. Там были свои истории. Например, была империя в Бразилии, было еще чего-то, были попытки сделать какие-то более сильные структуры. Например, американцы разрушили Колумбию для того, чтобы построить Панамский канал и т.д. и т.п. Но, тем не менее, основные проблемы начались в 70-е годы, когда Соединенные Штаты Америки нашли новый регион с дешевой рабочей силой Юго-Восточную Азию. Почему? Потому что из-за того, что стали падать иностранные, то есть американские в первую очередь, инвестиции, стало невозможно воспроизводство. И в результате начались экономические проблемы. А что получилось в результате? Местные, как бы, обслуга, то есть прежде всего военные и интеллигенция, стали требовать от олигархов, чтобы они часть своих денег, чтобы они своими деньгами компенсировали вот эти вот недостающие инвестиции. А олигархи, как и полагается, все, что у них было, выводили за пределы страны, причем сразу по двум причинам. Первое, от греха подальше, а второе, просто потому, что те капиталы, которые у них были, невозможно было пристроить на территории их стран. Просто емкость рынка была слишком маленькая. И началось давление на олигархов. Причем это давление было как правое, то есть создавалась правая диктатура, которая очень сильно давила на не на самих олигархов, а на их родственников, на их друзей, с тем, чтобы заставить олигархов идти на переговоры и инвестировать внутри страны. И, соответственно, диктатуры левые, а-ля Чавес, которые как бы национализировали часть этого олигархического капитала и направляли эти деньги на повышение уровня жизни населения. И правые, и левые на самом деле были заинтересованы в одном, в сохранении структуры, потому что разрушение социальной структуры – это катастрофа, с которой вообще непонятно, что делать. В этом смысле Чавес – это во многом был американский проект, что хорошо видно по знаменитой истории, когда его во время одного из переворотов арестовали, но его никто не расстрелял, с ним ничего не сделали, и он потом ухитрился там через две недели снова вернуться к власти. То есть это была в чистом виде схватка двух проамериканских группировок. Так вот, проблема состоит в том, что Гайдар и его команда в начале 90-х хотели у нас построить компрадорский капитализм. То есть абсолютно латиноамериканскую структуру общества. Есть олигархи, которым они давали вот все это имущество, которое разворовывали в процессе приватизации. Есть обслуга, а есть быдло. Именно в рамках быдлизации общества произошла реформа образования, реформа здравоохранения. Ну, зачем быдло здравоохранению? Да, задача быдла, соответственно, родиться, выйти на работу, потом размножиться, а потом сдохнуть. И совершенно невыгодно, чтобы представители быдла жили там 80 лет, ну, потому что они уже не работают, пользы от них никакой. А желательно, чтобы они умирали лет в 45-50, когда уже выросло молодое поколение, которое может их заменить там, у станка, в поле и так далее. То есть абсолютно такая рабочая и конкретная ситуация. Но проблема состоит... Да, именно по этой причине у нас так выросло количество чиновников. Дело в том, что в нашей стране так уж получилось, что обслуга этих олигархов — это не учителя и не врачи, ну, потому что олигархи учатся и лечатся за пределами нашей страны, а это в основном чиновники и офицеры спецслужб. Вот, соответственно, значит, офицеры спецслужб и чиновники. Чиновников стало в 3 раза больше, чем при СССР, по банальной причине, потому что любой чиновник, ну, начиная с какого-то уровня, точно знает, какой олигархический клан он представляет, а олигархические кланы знают точно, что надо контролировать все, как бы, министерства и ведомства, которые существуют, чтобы, не дай бог, не там кто-нибудь чего-нибудь не стащил. То есть у нас на самом деле, если смотреть строго, вместо того, там, где при советской власти было 2-3 исполнителя, сейчас появилось 20-30 контролеров, причем конкурирующих друг с другом, при ни одном исполнителе. Потому что когда 20-30 контролеров, то исполнитель ничего не может сделать, ибо любое его действие хотя бы одному контролеру да не понравится. То есть вот картинка, в которой мы сегодня живем. Все бы хорошо, если бы это все продолжалось, ну, хотя бы лет 100, то, видимо, они бы и сделали бы то, что хотели, но, к сожалению, не успели. Еще живы люди, которые помнят СССР, еще много людей с советским образованием, хотя уже начали волноваться по поводу молодежи по банальной причине. Дело в том, что молодежь, которую выращивали как быдло с точки зрения образования и миропонимания, тем не менее ухитрилась через бабушек и дедушек, а частично через родителей, получить советское чувство собственного достоинства. У быдла не может быть чувства собственного достоинства, и в Латинской Америке социального достоинства у людей нет. То есть их нельзя оскорблять в лицо, они тут же вытащат пушку. Но социального достоинства у людей нет, а у нас оно осталось. И в результате у строителей этого общества начались большие проблемы, и они стали постепенно уходить в тень. Ну, а некоторые от горя даже спились и сдохли. Но проблема состоит в том, что в условиях кризиса мирового ни Латинская Америка, ни мы точно совершенно компрадорской страной быть не сможем. Просто потому, что компрадорская страна предполагает, что есть некоторый источник, который определяет правила и который обеспечивает некоторый уровень иностранных инвестиций. Если их нету, то начинается бунт, и Латинская Америка тому пример. Сегодня мы примерно 200 миллиардов долларов каждый год платим дань, значит, нашим хозяевам. Это, соответственно, делает, как бы за этим следит Минфин и Центробанк. Именно поэтому Набиуллина так устойчиво сидит на своем месте, что она твердо обеспечивает этот финансовый поток. Но проблема состоит в другом. Уже совершенно четко понятно, что иностранных инвестиций не будет, и не только из-за санкций, но и просто потому, что денег уже не будет через несколько лет. То есть надо менять социальную структуру российского общества. Отметим. Да, мы видим, что Путин, судя по целой куче разных тонкостей, которые как бы что-то видно, что-то не видно, точнее сказать, что-то видно всем, что-то видно только тем, кто понимает, а что-то не видно вообще никому. Он строит империю большую, но проблема в том, что в большой империи нужны исполнители, но абсолютно не нужны надсмотрщики. Ну, не нужно от каждой олигархической группы надсмотрщика. Во-первых, они получают много денег, а во-вторых, кто такие олигархи? В имперской структуре их быть не может, там все устроено совершенно по-другому. То есть у самих олигархов не хватит денег. А дальше что будет? Дальше будет то, что в 90-е годы, когда, например, замминистра финансов опоздал на совещание к министру экономики, это был 95-й год. Потому что из-за неуплаты у Минфина отобрали служебный автомобиль. Вы понимаете, что люди, которые как бы привыкли жить в рамках олигархических бюджетов, они же не на зарплату живут, все эти начальники департаментов, замминистры многочисленные и так далее. У них начинаются проблемы. Большие проблемы. Потому что на зарплату они жить не будут. Олигархи им тоже денег не дадут, потому что олигархи начинают жить в соответствии с заданием, спущенным сверху, и долю, которую они могут тратить на себя и на свою обслугу, будет стремительно падать. И дальше, и кроме того, нужны исполнители, а исполнителей нету, их вообще нету, и взять их некуда. То есть еще есть люди с советской школы, но им уже всем за 50 существенно. Их можно взять на несколько лет на высокие должности, но единственное, с целью обучить молодежь. А молодежь – это уже люди, которых воспитывали в рамках системы образования, подготовленной для быдла. То есть, иными словами, они не способны принять обоснованное, грамотное решение, потому что они не знают истории, не знают географии, ничего не знают. И в результате мы получаем возвращение 20-30-х годов, когда решения начинают принимать комиссары в пыльных шлемах. Кстати, такая же ситуация была с судебной системой. Да, конечно, комиссары в пыльных шлемах будут куда более справедливы, чем современные судьи, на которых вообще клейма ставить негде. Я вообще не знаю, есть ли вообще в России хоть один судья, который живет на зарплату? Или хоть один судья, которому, ну, как бы, невозможно придраться с точки зрения тех приговоров, которые он выносит. То есть я, когда сталкивался с нашей судебной системой, ничего, кроме тихого ужаса, у меня от этого ощущения не было. И недаром, как бы, любой нормальный человек говорит, что угодно, только не суд. Это надо было довести до такого состояния общества. Но дело не в этом. А дело в том, что, конечно, комиссары в пыльных шлемах, которые будут руководствоваться революционной целесообразностью, в этом смысле будут куда более гуманные, адекватные и так далее. Но нужно при этом понимать, что это комиссары в пыльных шлемах, которые будут руководствоваться революционной целесообразностью. И при этом, поскольку они-то быдло, то они будут люто ненавидеть вот эту вот чиновную команду, которая возникла за последние 25 лет. То есть не брать их нельзя, потому что эти работать не будут и управлять не будут. Их никто этому не учил, они этого не умеют, они не собираются. Ну, тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Но и оставлять их тоже нельзя. Потому что нужно принимать решение. Значит, нужно брать этих вот молодых, а это создает невероятный мощный социальный конфликт, который носит, обращаю внимание, абсолютно объективный характер. Вот это ключевая проблема современной жизни, что конфликт носит не субъективный характер, это не есть личная проблема там Путина, Медведева или еще кого-то там, Волошина, Шувалова, Дворковича, как сказать, как Кудрина, как квинтэссенции этой олигархической компрадорской модели 90-х, 2000-х. А это абсолютно объективный характер. Если этим конфликтом не заниматься, то дальше в какой-то момент может возникнуть русский бунт бессмысленный и беспощадный. И в этом случае вопрос уже пойдет о том, как спасать шкуру. Причем сбежать не получится. Потому что сбегать будет некуда. В Западной Европе будут свои проблемы. Там будут новые бедные. В Соединенных Штатах Америки, но я не исключаю даже, что будет гражданская война. Штаты, где будет республиканский губернатор, начнут воевать со штатами, в которых демократический губернатор. Когда я про это там слышал 10 лет назад, мне казалось, что это крайне маловероятно. Там, 2 года тому назад я стал об этом говорить как о явлении, которое теоретически возможно. А сейчас об этом, прошу прощения, начал уже вот Трамп говорить, что демократы ведут страну к гражданской войне. Ну, конечно, не демократы, а банкиры, у которых демократы находятся на содержании. Но, тем не менее, этот процесс идет, и в этом смысле ситуация становится все хуже, хуже, хуже и хуже. Так вот, мы сегодня оказались в ситуации, в которой в нашем обществе зреет невероятный мощный конфликт, конфликт, который в истории всегда завершался победой молодого поколения, то есть этих самых комиссаров в пыльных шлемах. И проблема состоит в том, что перекупить их нельзя. И дело тут вовсе не в том, что у них не хватит денег у нынешнего чиновничества. А проблема еще и в том, что невозможно. Этих людей воспитывали как быдло. Они необразованные. Из них нельзя воспитать преемников более-менее образованных. Они ничего не знают. Даже если вы их будете учить, и они, соответственно, в какие-нибудь там выучат профессиональные термины или еще чего-то, культуры не будет. Ну вот и 7 ноября на презентации моей книжки, и на Тенерифе, на уже традиционном семинаре, который состоится с 8 по 14 декабря, я буду обсуждать, ну, как бы, базовые основания современного экономического кризиса. Ну, собственно, на Тенерифе будет обсуждение книжки подробное, грубо говоря, по главам, по содержаниям, а также, что сделать можно. Я всех приглашаю, но, соответственно, там будет совершенно четко понятно, что ничего нельзя сделать с точки зрения ухода от этого конфликта. Его надо будет обсуждать и каким-то образом разрешать. Если этого не сделать, то в этом случае будут очень большие проблемы у нынешних власть имущих. Ну, кто бы в 1915 году мог бы сказать разным камергерам и губернаторам, что они в лучшем случае будут нищими пенсионерами, а в худшем их там расстреляют в подвалах ЧК. Они бы не поверили. А сегодня мы приходим к конфликту того же масштаба. В Российской империи была та же самая картина. Она была другая по базовому противоречию. Там было сословное общество. К слову сказать, компрадорский капитализм всегда возрождает сословное общество. Потому что, соответственно, те, кто из быдла вырвался, или те, кто там никогда не был, они готовы на что угодно, лишь бы не вернуться. И вот эти вот сословные механизмы начинают, ну, просто вот очень проявляться ярко. Если ты происходишь из быдла, тебе уже не подняться. И вот это... проблема висит сегодня над Россией. Ну, не хочу сказать, что дамокловым мечом, я думаю, что пока до этого дела не дошло, но оно висит очень сильно. И все вот споры по поводу того, что новое поколение что-то не понимает, еще что-то, ну да, не понимает, оно там много чего не знает, оно не знает истории, оно не знает географии, оно не знает там... того и сего, но оно пока маленькое. Через 5 лет, когда старшие его представители будут под 30 и подрастет еще более молодой, а мы еще не забудем, есть еще молодые люди, которые понаехали тут, и у которых вообще нету тех цивилизационных барьеров, которые были, поскольку они уже не помнят СССР, но зато они выросли на национальных окраинах. То, в общем, много придется решать проблем. А что я хочу еще сказать? Я приглашаю всех, да, 7 ноября на презентацию, но я напоминаю, на презентацию на сайте «Аврора» надо зарегистрироваться. И я приглашаю всех на Тенерифе с 8 по 14 декабря. Продлим лето, половим тунцов и, соответственно, обсудим экономические и социальные последствия предстоящего кризиса в соответствии с книжкой «Воспоминания о будущем». Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.